Квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 20 сентября 2022 года. Вас приветствует Василий Ласточкин в прямом эфире на Теос Медиа, как и всегда, в это время по вторникам. 12 часов в Москве. Сентябрь, холодный сентябрь достаточно, и где-то уже начинают включать отопление. И вот мы, сидя в этой студии, продолжаем читать послание к римлянам, собственно говоря, для того, чтобы оценить христианскую жизнь в ее теории и в ее практике. И мы с вами в прошлый вторник начали говорить о морали и религии, об их ценности и об их, с позволения сказать, неполноценности. И сегодня мы поговорим о религии. Большую часть разговора мы будем говорить о религии. И прежде чем этот разговор начать, который мы будем перемежать чтением некоторых отрывков из второй главы послания к римлянам, я приведу, пожалуй, достаточно исчерпывающее, на мой взгляд, высказывание нашего русского философа Семёна Франка. У него есть такая потрясающая работа «Непостижимая». И самый гениальный его труд, конечно, это «Свет во тьме», написанный в 1945, по-моему, году. Послушайте внимательно. «Конечно, — говорит Семён Франк, — Бог не человек. И человек — не Бог. Но здесь разделение или отличие, определяющее самобытное, самостоятельное бытие, раздельно сущего, с точки зрения его трансцендентного основания, обнаруживается как связь или единство, осуществляемое как связь самим связующим компонентом «не». И вот эта фраза, я думаю, должна быть нами верно принята и понята. Человек, утверждает Семён Франк, есть существо, укрепленное в сверхчеловеческой почве. Он есть такое существо, все равно, хочет он этого или нет. Мы уже говорили и в прошлой передаче пытались доказать абсурдность утверждения того, что такие понятия, как мораль и религия, результат какого-то эволюционного развития человека, который вдруг неожиданно из обезьяны превратился в человека. Мораль, как понятие, если говорить о нем, как о понятии нормы, не может быть предметом эволюции. Потому что норма – это всегда данность. Да, способы ее применения могут развиваться. Это, кстати говоря, так неожиданно обнаружил даже тот же Тейлор в своей знаменитой первобытной культуре. Друг и соратник Дарвина в свое время, он как-то сам себя оговорил, в каком смысле? Он приводит пример некоторых африканских первобытных племен, где... Ну, например, существовал обычай в некоторых из них, если вы не оказали гостеприимство страннику, который шел через вашу деревню, то вас за это могли казнить, то есть смертная казнь. И здесь напрашивается двоякий вывод. С одной стороны, способы применения этой нормы, конечно, озадачивают, они совсем не цивилизованы. Но с другой стороны, давайте подумаем, насколько же ценилось гостеприимство, если за отказ от него могли лишить жизни. Так что говорить об эволюции морали не приходится. И вот сказав все то, что мы сказали, и в том числе, если вспомнить высказывание Семёна Франка, нами только что приведенному, я скажу так. Ведь что такое мораль и религия? Это то, что изнутри человека обращается вовне. Мы с вами много раз об этом говорили, вспоминая того же Достоевского, о том, что есть тайна человека в человеке, о том, что есть человек внешний, во многом формируемый средой, обстоятельствами, генами, в конце концов, да, а есть человек внутренний. И позже уже во втором послании к Коринфянам, в 4 главе Павел говорит, что мы взираем не на внешнее и временное, а на внутреннее и вечное. Так вот, мораль и религия, источником ее является, конечно, внутренний человек. Внутренний, который сотворен по образу и подобию Бога. И чтобы, да, мы не говорили о важности морали и религии, обращены они, конечно, к внешнему человеку. И мы говорили, что мораль – это посредник между человеком и его природой. Мораль полагает предел инстинкту. Не убей, не укради, да? А религия пытается внешнего человека связать с внутренним. И в этом смысле можно так сказать о взаимосвязи. Может быть, и это было в 20 веке особенно наблюдалось, и даже в 19-м, мораль без религии, но не бывает религии без морали. Ну, это как в старом советском фильме, да, когда пародируется лектор, который говорит, да, бывает, конечно, корова без молока, но не может быть молока без коровы. Вроде очевидная вещь. И можно, наверное, то же самое сказать о религии. Бывает мораль без религии, но не может быть религии без морали, какая бы эта мораль ни была. Вся проблема в том, и, собственно, этому посвящена вся вторая, а потом уже и третья глава послания к Римлянам, к чему вообще нас ведет апостол Павел? К безнадежности человека, который сам себя спасти от этого безнадежного состояния не может. Все дело в том, что грех живет внутри человека. Им поражен и внешний, и внутренний человек. Грех пропитал и поразил всю человеческую сущность, он внутри. И я вспоминаю, как в знаменитом рассказе Гюго человек-преступник через много лет, вроде, казалось бы, уже исправился в тюрьме, убил двоих охранников, и потом, нанося себе удары в грудь ножом, все время кричал: «Проклятое сердце, я никак не могу тебя достать». И в этом смысле, конечно, мораль и религия – это величайший дар человеку, его способность, которая даны для того, чтобы хоть как-то соизмерять себя с той почвой, из которой человек произошел. Это то, о чем мы говорили. Существо, укрепленное в сверхчеловеческой почве. Вот кто такой человек, хочет он этого или нет. Поэтому возникает и понятие нормы, поэтому возникает и понятие религиозных правил, которые эту норму защищают. И, конечно, религия, как, собственно, все в существовании человека во времени и пространстве, в силу того, что он греховен и отчужден от Бога, двусмысленно. Вот почему Спаситель опрокидывает столы меня в храме, да? Потому что эта религия, вместо того, чтобы быть проводником для внутреннего человека, становится способом, при помощи которого начинает существовать внешний. То есть, ведь если вы почитаете знаменитый эссе Клайва Степлса Льюиса, автора «Хроник Нарнии» тех же, да, «Человек и кролик», он там это очень хорошо показывает, что мы все в те или иные периоды нашей жизни, переживая те или иные события, особенно это касается людей, и это я по своему опыту говорю, совершивших преступления. Я в субботу общался с таким человеком, с подростком, который совершил тяжкое преступление. Да? И вот все эти люди именно в такие моменты переживают, очень остро переживают то, что я бы назвал потребностью в глубокой внутренней перемене. Мы все понимаем, что независимо от того, какая мораль нами руководит, насколько правильно, я это слово в кавычках употреблю, наша религия, мы все понимаем, что с нами чего-то не так, и что нам чего-то не хватает. Об этом замечательно пишет Соломон в книге «Экклезиаста» в самой первой главе, что невозможно исправить кривое, и нельзя сосчитать то, чего нет. Вот почему жизнь под солнцем так угнетает, так томит человеческий дух. И в этом смысле есть смысл, наверное, вспомнить Данте, его божественную комедию, уже в последней части ее, которая названа «Раем», в 19-й, простите, песне мы слышим такие слова человека, который совершает воображаемое путешествие через ад, чистилище и в рай. «И разум, данный каждому из нас, в смысл вечной справедливости вникая, есть как бы в море устремленный глаз, он видит дно, с прибрежья взирая, а над пучиной тщетно мечет взгляд. Меж тем дно есть, но застит глубь морская. Свет только тот, который восприят от вечной ясности, а все иное — мрак, мгла телесная, телесный яд». О чем говорит Данте здесь, если переводить это с поэтического на прозаический, скажем так, язык? О том, что сознание человека, а хотим мы этого или нет, насколько мы в себе в этом признаемся, в большинстве случаев скользит по поверхности, ему недоступна его собственная глубина, его собственные корни. Мы не видим дна океана, как бы тщательно мы ни исследовали поверхность моря. Наш ум отравлен, в том числе и грехом. Сам процесс познания искажен. Почему? Мы уже об этом говорили. Человек, павший со времен Адама, приобрел источник познания добра и зла в самом себе. Вот почему внутренний человек, сотворенный по образу и подобию Бога, угнетается тяжестью вины перед Богом. Он знает, что он упал, даже не помнит, откуда и как долго он падал. А внешний человек, конечно же, первое, что он делает, вспомним с вами Адама, берет и делает себе одежду из смоковных листьев. Внешний человек использует мораль и религию, чтобы спрятаться. Потому что внешний человек заходит в тупик. И в этом смысле человек, разрываемый страстями, греховными страстями, да, как пишет апостол, а что такое греховная страсть? Это инстинкт, превысивший свои полномочия, как верно, по-моему, выразился Александр Мень однажды. И мы имеем дело с вами с тупиком, из которого нет, не существует того, что я называю горизонтальным выходом. Ведь закон – это ведь не цель, это ориентир. Так же, как отвес, он не цель, он просто инструмент, который показывает кривизну стены, но стену отвес не исправит, мы уже об этом тоже говорили. Вот почему интересно в этом смысле вспомнить пророка Иеремию, который в третьей главе своей книги буквально кричит из самой глубины своего сердца: «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь Бог наш. Поистине напрасно наделись мы на холмы и на множество гор. Поистине в Господе Боге нашим спасение Израилю. Иначе говоря, при всей необходимости, при всей потребности человека внешнего, в том числе человека душевного, морали и религии, они не могут его спасти. Или, если быть более точным, человек не может спасти себя сам, даже если он является носителем самой высокой морали и носителем самой правильной религии. Пример иудейского народа. Вот вам пример. Когда Христос пришел к своим, и свои его не приняли. Мораль и религия фарисеев. Людей, кстати говоря, нам часто изображают их, знаете, такими как очень злыми, плохими. На самом деле это были очень порядочные люди. Люди очень высоких моральных норм, очень серьезных религиозных взглядов. Это не были люди совсем, понимаете, люди верили в то, что они могут сами себя спасти. И это их подвело. И вот апостол Павел утверждает, что естественный человек, природный человек, о котором мы говорили, читая первую главу послания к римлянам, тот человек, которого Жан-Жак Руссо считал хорошим и правильным, да, дискредитирован окончательно. Это не подлежит никакому сомнению. Оставьте человека на произвол собственной воли, собственного эгоцентризма, и вы увидите, ну, почитайте Голдмана, «Повелитель мух», любые антиутопии, и посмотрите на реальные истории и факты, что происходило, когда малые или большие сообщества пытались руководить собой сами, без вмешательства Бога. Все кончалось деградацией, катастрофой, так или иначе. И в этом смысле нам нужно понять одну очень важную вещь, что как бы ни была полезна мораль и религия с точки зрения нашего земного существования, да, ну, давайте так скажем, в плане даже обывательском, да, уберите инспекторов автоинспекции с дорог, что будет твориться на дорогах. То мы с вами знаем, чем кончались и во что превращались периоды анархии, пусть очень краткие, в истории человечества, и вспомним нашу с вами недавнюю, чуть больше 100 лет прошедшую гражданскую войну в России, да? Когда каждый любил свою родину, и белые, и красные, во что это потом превратилось. Так вот, как сказал однажды мне в разговоре один инспектор ГАИ, остановив меня, я не помню за что, и отделавшись нарушением, за езду по правилам премии не дают. То есть тот факт, что мы, допустим, в каких-то областях своей жизни поступаем правильно, подчиняемся закону и являемся приверженцами, давайте слово в кавычки все-таки поставим, правильной религии, сам по себе этот факт нас не спасает, потому что мы же не ведаем своих собственных глубин. Как, если вспомнить того же пророка Иеремию, «Лукаво и испорчено сердце человека, и кто знает его?» До предела испорчено. Это пророк говорит о себе. Уж его-то точно безнравственным и безрелигиозным никак не назовешь. Поэтому, конечно, апостол Павел утверждает, что у Бога-то ведь лицеприятия нет. И судит-то он тайное в сердце. Намерение судит. Не только что мы сделали, но и почему. И, конечно, норма, если речь идет о каких-то нравственных нормах, она всегда выше. Выше нашей способности ей следовать, а не ниже. И в этом смысле мы с вами живем очень любопытную эпоху, если вот говорить опять о связи теории с практикой. Сегодня теоретики религиозные, современные, настолько опустили эти нормы, ну, буквально ниже плинтуса, А амбиции человеческие настолько подняли, ну, как говорят, выше крыши, что предел, казалось бы, вот этой анархии чувственности, анархии греховной страстности уже вроде бы как и нет. На каждом углу. А кинематограф, да все кругом. Изобилие греховного во всех смыслах этого слова. Посмотрите, что происходит. Как только теория искажается, практика становится безобразной. Стоит только человеку внушить всего лишь через несколько поколений, что он произошел от обезьяны, и является собой не что иное, как просто сложную комбинацию химических реакций, обстоятельств и наклонностей, и в том числе инстинктов, и вот он уже понижает эту нравственную норму. Да, вообще-то убивать плохо, но еврея убить можно, потому что он неполноценный. Да, вообще-то воровать нельзя, но когда есть хочется, то в принципе можно. И вот что происходит в этом случае? Человек, который отказывается от морали и от религии, не, ну да, и мы с вами уже сказали, что спасти они человека не могут. Но, тем не менее, консервировать, если я могу такое выражение использовать, остатки человечности в нас, они должны, и этому они служат, хоть как-то нас ограничивая. И этот аргумент «побойся Бога», он чего-то значил на Руси всего лишь 200 лет назад. Сегодня он почти перестал быть аргументом. Совесть человеческая, его религиозные чувства – стоят на страже против всего неправильного, вредного, плохого. И да, они не спасают бессмертную душу, но все-таки они сохраняют, хоть до какой-то степени, от зла. Во всяком случае, человек моральный и религиозный никогда не будет смеяться над грехом. Вот много тысяч лет назад Соломон в своей книге «Притчи» пишет такие слова. «Глупые смеются над грехом, а посреди праведных благоговение. Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается чужой». О чем это? Да о том, что не мораль, ни религия не являются продуктами какого-то развития. Это не плод культуры человека или его цивилизованности. Наоборот, это то, что всю культуру и всю цивилизованность может хоть в какой-то степени защитить. Но мы с вами живем во время, когда, по словам Честертона, вместо того, чтобы шляпу подгонять под размер головы, сегодня научились затачивать голову под размер модной шляпы. И в этом смысле очень точно убеждение апостола Павла, которое проникает до самого сердца, если внимательно его читать, о том, что Бог будет судить тайное, мы с вами говорили в прошлый раз, криптос, зашифрованное в сердце человека посредством Иисуса Христа, через Иисуса Христа. Потому что даже если мы считаем наши намерения благими, мы с вами тут же оговариваемся и вспоминаем известную поговорку, что и благие намерения порой заводят человека в глубину ада. Вы знаете, и в этом смысле очень четко во второй главе послания к Римлянам апостол Павел полагает очевидную разницу, если не пропасть, между человеком духовным и человеком религиозным. И если у духовного человека религия – это форма, то для человека религиозного она зачастую, к сожалению, становится содержанием. И мы с вами уже даже на обывательском уровне вполне знакомы с такими поговорками, как «заставь дурака Богу молиться, он себе весь лоб расшибет». И вот это иногда внешняя религиозная жизнь, которая обладает иногда довольно изящной формой, она становится бессодержательной, и люди, исповедующие даже правильную, по их мнению, религию, становятся крашенными гробами, как говорит Спаситель, полными мертвых костей. Вспомним с вами церковь Сардиси, которая обращается к Спасителю и говорит: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». То есть религия сама по себе не дает человеку жизни. Ведь вся проблема в том, что, понимаете, мы с вами все время пытаемся, хотим мы этого, не хотим, видимо, как-то подневольно или подсознательно, заменить этой религией что-то очень важное. И мы пытаемся, как сказал Спаситель фарисеев, мы становимся в положении человека, который, процеживая комара, глотает верблюда. Процеживая комара каких-то внешних неправильностей, стремясь к внешнему порядку, мы глотаем верблюда глубокой внутренней испорченности и греховности. В этом смысле прав, конечно, Пауль Тилих, который говорит, что поиск Христа, так же, как и попытки религиозного самоспасения, осуществляются именно в религиозной сфере. Но отождествлять религию с откровением так же неверно, как отождествлять религию с попыткой самоспасения. Религия, как и вся жизнь, двусмысленна. И религия, в чем ее, скажем так, ее вот эта двусмысленность состоит? Опираясь на опыт откровения, Бог же ведь открывает себя в человеке, обнаруживает себя, а религия обращается к самоспасению, тем самым искажая то, что она восприняла, и не достигает того, чего она предполагала достичь. Такова трагедия религии, утверждает Пауль Тилих. И если вспомнить того же пророка Иеремию, его 17 главу, с 9 стиха и ниже, там очень четко показывается вот это прямо на примере, что человек становится куропаткой, которая сидит на чужих яйцах. То есть, получая откровение Бога внутри себя самого, откровение того, что Бог есть, что Он благ, что Он справедлив, что Он милосерден, ведь это все внутри человека открывается, или, как говорил Семен Франк, Бог обнаруживает себя в человеке сам. И вот человек на это откровение садится и пытается в этом же гнезде, как кукушка, отложить свои яйца. И потом рождаются эти кукушата, религиозные, моральные, цивилизованные, культурные, какие угодно. Они выпихивают это откровение из этого гнезда. Это, в общем, вот такая трагедия. И мы еще раз повторим, да, религия в этом смысле двусмысленна. И вот мы пытаемся отцедить комара собственной внешней испорченности и глотаем верблюда внутренней порочности. Но человек – это тайна, как утверждал Федор Михайлович Достоевский, тайна самому человеку, до конца недоступная. Хочет человек или нет, он укоренен в сверхчеловеческой почве. Давайте сделаем, дорогие друзья, небольшую паузу. Буквально через минуту-полторы мы к вам вернемся. Оставайтесь с нами. Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 20 сентября 2022 года, 12:30 в Москве. Василий Ласточкин на Теос Медиа, как всегда, в это время по вторникам. Мы говорим сегодня о религии, в прошлой беседе о морали. В принципе, мы говорим и о морали, и о религии в обоих этих беседах и передачах. Говорим об их роли. или, если так можно выразиться, об их функции. И итог мы, перед тем, как уйти на небольшую паузу, подвели следующий. Человек – это тайна. Загадка, если хотите. Что-то зашифрованное, знаете, как некое уравнение со слишком многими неизвестными. А, мало того, это уравнение с членами, мы даже не знаем, что они есть, не говоря уже о том, что не можем их разгадать. И в этом смысле расшифровать или разгадать эту тайну, укорененную в сверхчеловеческой почве, может только Бог. При помощи морали и религии эту тайну можно хранить, но разгадать ее до конца невозможно. И вот эта тайна человеческая, которую будет Бог судить через посредством Иисуса Христа, самому человеку недоступная, при помощи морали и религии все-таки защищается, потому что отказ от морали, отказ от религии эту тайну уж не точно не разрешает, а, скорее всего, он ее разрушает. Ну, пример ведь очень простой можно привести, на мой взгляд, достаточно наглядный. Посмотрите, что сделали люди с тайной атома. Да, появилась атомная энергия, но появилась и атомная бомба. И любые попытки самому этот атом расщепить всегда, согласитесь, несут в себе угрозу. Также и человек, который пытается сам по себе эту тайну человека разгадать или свести ее к инстинкту, свести человека к социальному, психологическому измерению, они всегда пагубно кончаются, потому что даже тот же Диккенс Чарльз в своем романе «Тяжелые времена» очень наглядно это показал. Человека нельзя свести к какому-то алгоритму, какой-то формуле, к набору каких-то химических реакций и социологических исследований. Ну, это невозможно. Вот почему, мягко говоря, да, вторая глава послания к римлянам очень больно бьет по религиозному самолюбию, прежде всего иудейскому. Почему? Да потому что иудеи были носителями правильной религии, правильной морали. И они этим очень сильно гордились. И гордились не по праву. И обличает-то на самом деле апостол Павел не законы, и не морали, не религию. Он обличает человека. Человека, который пытается спрятаться за своей моралью и религией. И вы знаете, человек, который верит в то, к чему он должен стремиться, а мы с вами в прошлой беседе говорили, ведь есть люди, которые стремятся постоянством в добром деле искать славы, чести и бессмертия, да? Человек должен быть, стремиться всегда к чему-то большему, высшему, лучшему, чем он сам. И вот, если мы верим в то, к чему стремимся, то мы становимся людьми в каком-то смысле духовными. И здесь вот в самом финале второй главы не просто так и не случайно, полагая границу между человеком духовным и человеком религиозным, апостол Павел ставит все на места, внутреннее и внешнее, вечное и временное. И он использует здесь пример обрезания, которое было своего рода знаком для Авраама и его потомков, знаком принадлежности к Богу внешним. Но мы иногда ведь часто не понимаем, что тот факт, что человек совершил это обрезание, или, если говорить на языке другой религиозной культуры, там крестился или повесил крестик на себя, не имея внутри духовного содержания, ничего, никакой пользы ему это не приносит. Он не сможет достичь внутреннего совершенства, подчиняя себе какие-то внешние стандарты и правила. Потому что Библия очень упрямо говорит о том, что дух человека – это светильник Господа. И он испытывает все глубины сердца. И в этом смысле вера, и мы уже так подходим к этому потихонечку, потому что будем говорить в третьей главе о вере, это понятие не психологическое, как многие пытаются сегодня утверждать. И вот почему так трудно сегодня отличить веру от того, что я называю самовнушением. Потому что вера – это духовно. Это за пределами чувственного, материального, материально-предметного бытия. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Мы будем эту фразу повторять. Почему? Потому что поверил важнее, чем сделал так, как получилось. И вот эти попытки самостоятельной, душевной, телесной борьбы с грехом, какой бы они иногда ни вызывали психоэмоциональное восхищение даже, они бесполезны. Почему? Потому что одних они бросают в глубочайший колодец отчаяния, а других повергают в страшный мрак лицемерия. Вот почему апостол Павел говорит: ты вот так уверен в себе, у тебя правильная мораль, у тебя правильная религия, а ты ведь сам-то делаешь в своем сердце то, за что осуждаешь других. Как же ты, уча другого, не можешь научить себя самого? Дух человеческий, по мысли апостола Павла, является источником, светильником подлинного, настоящего стремления к Богу человеческого, стремление восстановить утраченные отношения. Исцеление, спасение, оно об этом, о том, чтобы человек восстановил связь с источником своего личного бытия, с Богом. Иначе, если мы этого не понимаем, для нас Бог будет, знаете, своего рода зонтиком во время дождя, который защищает от земных невзгод, или будет являться, если в другой тип сознания, Бог будет являться чем-то вроде угрозы нашему человеческому счастью. Да? Что, ну как я вот слышал такие обывательские мнения? Вот верить в Бога – это значит, всего нельзя. Вот нельзя быть счастливым, нельзя быть довольным, удовольствием. На самом деле это ведь не так. И вот апостол Павел, расставляя все по местам в сознании римских верующих, и, я надеюсь, и в нашем с вами, утверждает, что религия того же Авраама была следствием откровения, а не ее причиной. Человек молится Богу, потому что он верит ему. Не наоборот, а бывает и так. Люди думают, что если я буду молиться, это значит, я поверю. Тут сколько ни говори халва, халва, ведь во рту сладко не станет. И, конечно, внешний обряд может быть полезен в определенной степени. Но только в том случае, если он выражает или указывает на что-то внутреннее. И в этом смысле обрезание иудейское, оно указывало прежде всего самим иудеям, потому что люди же, извините, это обрезание, это видно, никому не видно и никому не известно. Люди не ходили и не выставляли на показ свою обрезанную крайнюю плоть, да ведь правда? Вот вам очень хороший пример того, как религия приносит, скажем, пользу человеку, как тот же крестик на шее может быть полезен и человеку напомнить о том, кто он и во что он верит. Но давайте вспомним, вернувшись в это то самое далекое прошлое Иакова, сына Исаака, как его сыновья, воспользовавшись религией, предложив жителям Сихема обрезание, потом убили ослабевших мужчин и предали весь город огню. Вот вам пример того, как религия подчинилась злу человеческого сердца. И, использовав ее как повод, жестокие дети Иакова истребили такое количество людей. Религия не может защитить от Божьего гнева тех, кто преступает закон. она во всяком случае не должна быть аморальной. И если я верю в Бога, который говорит «не убей», я вряд ли смогу с чистой совестью убивать во имя веры. С этим были проблемы большие у людей в средние века, у людей, скажем так, порядочных, честных до какой-то степени. Вот почему так отвратительна была инквизиция, продажа индульгенции и тому подобное. Вот почему стоит, пожалуй, подвести итог вот этому разговору о моральной тоге с следующей цитатой из Пауля Тилиха. «Иудаизм справедливо утверждал, что послушание закону – это не законничество. Закон – это дар Божий. Закон показывает человеку его сущностную природу, его истинное отношение к Богу, к другим людям, к самому себе. Ну, так же, как законы природы нам тоже многое объясняют, правда? Там закон тяготения, закон Ома, любые законы, которые мы… и законы Ньютона, да? В этом смысле закон показывает. И в состоянии отчуждения человека от Бога закон выявляет истинную природу человека. Но делает он это в форме заповедей. И именно потому, что человек отчужден от того, чем он должен быть. Вот почему нам все время нужно напоминать себе, что мы люди. И вот тут возникает возможность законничества и его соблазн. И этот соблазн почти неопределим, утверждает Тилих, и я с ним согласен. Он непреодолим. Человек, понимая, каким он должен быть, испытывая тревогу утраты себя, верит в свою способность реализовать свое сущностное бытие и, игнорируя рабство воли, а я подчеркну, воли греховной, пытается вновь обрести то, что он утратил. Однако, ситуация отчуждения, в которой закон становится внешней заповедью, это именно такая ситуация, в которой закон не может быть исполнен. И, понимаете, вот в условиях двусмысленного существования человека в отчуждении от Бога, я сейчас говорю о сознании человека, это ситуация, в которой закон одновременно является необходимым и вместе с тем невыполнимым. Это касается как каждой отдельной заповеди, так и всего закона, закона любви. В состоянии отчуждения мы должны заставлять себя делать правильное, которое часто делать не хотим. А это, согласитесь, уже показывает нашу греховность. Приказать любить нельзя. Любовь по приказу невозможна, потому что она является как раз той силой, которая соединяет человека и Бога. И эта сила предшествует заповеди. И она исполняет ее до того, как эта заповедь дается. Вот ведь насколько точно мысль здесь богословская показывает, и вот как апостол Павел показывает на примере Авраама, что подлинные его потомки – это потомки духовные, которые верят в того же Бога, в которого верил Авраам. Этот, я бы так сказал, надприродный феномен веры, который ничего общего с психологическим состоянием убежденности или неуверенности не имеет, он в этом выражается. А пока стоит сказать о том, что дух человеческий – это понятие не абстрактное, не отвлеченное. И вместе с тем никакому психологическому анализу не подлежащее и недоступное. Его нельзя, как говорит Бердяев, объективировать, сделать как бы собственным в смысле понимания. Как я уже говорил в начале, человеку недоступны его собственные глубины. Он не из тайны. И вот почему вот эта фраза, которую время от времени апостол Павел повторяет, по духу, по духу, а не по букве. Очень важна для нас, потому что именно по духу мы узнаем своих, именно по духу мы определяем чуждое нам. Как тут не вспомнить слова Спасителя о том, что поклоняющиеся Ему, и таких Он ищет поклонников, должны поклоняться Ему в духе и в истине. Это говорит Он женщине, самаритянке у колодца. И вот почему апостол говорит, на самом деле настоящий иудей, то есть духовный наследник Авраама, это тот, кто таков в сокровенной тайне духа. Тот, кто хранит тайну внутреннего человека в себе, доверяя ее окончательное разрешение Богу. И об этой тайне говорил Достоевский всю жизнь, утверждая, что человек всегда остается загадкой. И вот тут вся штука в том, вот и тут можно согласиться с Достоевским, он говорит, знаю, что не разгадаю эту тайну. Перестану разгадывать, не буду и человеком. Вот смотрите, одни пытаются эту тайну разгадать произвольно, самовольно, насилуя эту тайну и разрушая ее, как ребенок, который часы ломает, когда их разбирает. А другие от этой загадки отказываются. И вот в этом смысле вера Христова ведет нас туда, где мы эту тайну своего внутреннего человека доверяем Богу, в самом глубоком, вечном и внутреннем смысле этого слова. И вот заканчивая чтение второй главы послания к римлянам, я хочу так кратко резюмировать вот что. Природа человеческая испорченная, и человек, и она человека не спасет. Мораль и религия, носителями которой является человек, в силу того, что Бог сам себя в нем обнаруживает, он утвержден и укреплен в сверхчеловеческой почве, они тоже спасти человека не могут, но могут указать ему, как на безнадежность его состояния греховного, так и на того, кто дал ему закон, кто дал ему откровение самого себя и может их спасти. И мы в следующей беседе еще поговорим о безнадежности этого состояния человека и о том, как вдруг совершенно неожиданно апостол Павел, показывая нам безнадежность попытки спасти самого себя при помощи религии, морали и природы, указывает вдруг на веру, на Христову веру, как единственную возможность спасение человека. И здесь в этом смысле, во всем этом послании к римлянам Павел утверждает, наш апостол Павел, что вера необходима и ее достаточно для спасения человека. На этом я, дорогие друзья, заканчиваю эту передачу. Прощаюсь с вами. До следующего вторника. До свидания.